Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся с нашей беседой сегодняшней. Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Я Алексей Пичугин, мой собеседник Михаил Хрущев, краевед, учитель истории. И сегодня мы говорим про музей и монастыри Москвы в 20-е годы. Это любопытное явление, которое просуществовало очень недолго, но тем не менее о нем, к сожалению, мало знают, но хотелось бы, чтобы о нем узнали больше. Это такой яркий-яркий период был, совсем недолгий.
Итак, после 6 месяцев отсидки Василий Иванович получает от музейного отдела Народного комиссариата просвещения назначение директором новосозданного музея Симонова монастыря. Новый Симонов монастырь находится около метро Автозаводская, знаком многим москвичам, да даже и не москвичам, он должен быть, по идее, знаком, поскольку в школьной программе у нас есть замечательное произведение Карамзина «Бедная Лиза», и происходит действие этого замечательного произведения в окрестностях Симонова монастыря.
И нам Лизиного пруда топить из девушки в пруду довольно место.
Это немножко другое, просто все-таки стихотворение про Лизин пруд, оно связано не с повестью Карамзина, а с пьесой на основе повести.
Да, безусловно. Я просто хотел сказать, что самого пруда уже нету.
Там пруда места, уже нету.
Место, да, и завода «Динамо», на месте которого он был тоже.
И завода, да. Место, где пруд находится, я могу его показать, любой его может найти, недалеко от выхода из метро Автозаводская. Там на этом месте парковка. Последние следы этого пруда были еще в 50-е годы. Самые последние, распоследние. Про монастырь. Новый Симонов Успенский монастырь был одним из богатейших монастырей города Москвы, и в начале 20 века был вполне себе процветающей обителью, с самой высокой в Москве колокольней, с древним собором Успенским, с прекрасным ансамблем, очень интересной крепостью, пятибашенной, хорошо сохранившейся, знаменитым Симоновским распевом, прекрасным некрополем, известнейшие люди там были погребены и так далее и тому подобное. В 1918 году...
Михаил, да, Михаил очень долго, как исследователь Симонова монастыря, про него рассказывать. Тут, наверное, стоит сказать только то, что от всего этого великолепия сохранилось немного, но, если не считать утраченного собора, то, наверное, самое основное осталось. Это кузнечная соляная башня, башня Дула, это знаменитая сушила, московский небоскреб 17 века,
Это 17-й. Это старые новые трапезные, да. Ну, в общем, одним словом, музей.
Вот, да.
Музей, организованный в Симоновом монастыре, был организован в 1922 году, через несколько лет после официального закрытия монастыря. И какое хозяйство досталось Василию Ивановичу Троицкому? Ему достался монастырь, населенный многочисленными прибывшими в Москву рабочими, которые, собственно, трудились на ближайших заводах и фабриках. И получилось так, что ему досталась достаточно разоренная обитель с огромным количеством хозяйственных проблем, с неработающими там, разбитыми окнами, неработающим отоплением. И он, как директор, должен был, во-первых, поддерживать приличный вид зданий. И также, как директор музея в эпоху новой экономической политики, он должен был сам практически полностью содержать музей. Именно он должен был изыскивать средства на сотрудников, ему нужно было где-то нанимать сторожей, ему нужно было платить зарплату, соответственно, этим сотрудникам, ему нужно было проводить ремонты, и средств от государства выделялось очень немного. То есть при достаточно, так скажем, свободном отношении, при достаточно, даже я бы сказал, благожелательном отношении страны музейного отдела комиссариат просвещения, выделить сколько-нибудь значительную сумму он не мог, просто потому что этому отделу выделили очень мало денег. Соответственно, нужно было изыскивать средства самостоятельно, и Василий Иванович нашел несколько способов. Во-первых, монастырский сад, сохранившийся, недовырубленный в холодные годы гражданской войны,
приносил... А это времена НЭПа, надо сказать.
Это времена НЭПа, да. Монастырский сад приносил урожай каждый год. С этого урожая вот в яблочный год получалось до 600 рублей заработка.
Это достаточно... Притом монастырь официально, тут важное уточнение, был закрыт. Храма еще два действовало на территории монастыря.
Да, тут важный момент. Действительно, монастырь был закрыт, но Василий Иванович сумел найти общий язык с верующими и предложил ему такую сделку. Он, как начальник музея, разрешает проведение служб, а, соответственно, община организовывает охрану монастыря, то есть сторожей выделяет, их одевает как-то и содержит, и помогает в поддержании приличного вида, то есть при ремонтных работах и так далее. Вот. И надо сказать, что такое отношение не встречало поддержки стороны руководства. И вот мне попался такой памфлет, который был написан в 1929 году, такой публицист был Кандидов. Он придумал такую фразу, что каждая церковь – крепость контрреволюции, каждый церковник – ее агент и шпион. Перу этого Кандидова принадлежит брошюра. Называется она «Музеи, монастыри и антирелигиозная пропаганда». В 1929 году она была опубликована. Пишет он много здесь о том, что неблагополучно с руководством научной работы музеев. «Музеи, монастыри и музеи церкви не ведут никакой антирелигиозной работы». И... мы должны серьезно поставить антирелигиозную пропаганду. Этого не было и нет до сих пор. И вот он пишет. Со стороны известной группы музейных работников, тех, кому дороги традиции мертвых поколений, тех, кто надеется еще на то, что мертвое, быть может, задушит живое, со стороны этих работников настоящая брошюра неизбежно встретит резко отрицательное отношение. Мы будем бороться с вредительством на антирелигиозном фронте. Будем разоблачать поповщину с не меньшей энергией. И вот он описывает Симонов монастырь. Здесь еще в начале 28-го года происходила энергичная работа поповщины. Бывшие монахи приспособились к новой обстановке. В их пользовании находились две церкви, принадлежавшие одновременно главнауке. При входе в музей еще в 27-м году продавались поповские брошюры дореволюционного издания. Помимо брошюр здесь торговали и другими предметами – крестиками, святыми поясками, просфорами, святой водой из водопровода Москомунхоза. В главной церкви, в том здании, где помещается музей, служили молебны, лечили приходящих богомольцев, церковная лавочка работала вовсю. Какие выводы? А вот какие. Церковный гнойник, рассадник мракобесия и чертовщины, приютился на территории государственного музея. Стоит отметить, что между администрацией музея и монашескими кругами были вполне мирные отношения. Разумеется, что никакой антирелигиозной работы на территории этого музея в то время не было.
А музей-то что представлял?
Вот. Когда Василий Иванович пришел руководить музеем Симонова монастыря, музея не было. Были помещения, были сохранившиеся недограбленные предметы церковного искусства, и была необходимость как-то работать. И вот Василий Иванович занимался строительством архитектурной экспозиции, собирал изображения, оформлял их как-то на те скромные деньги, какие у него были. И часто бывало, что строительство музея было тоже видом своеобразного саботажа. В архиве Государственного исторического музея в отделе письменных источников мне попался такой документ, собственноручно написанное Василием Ивановичем Троицким письмо в Московский городской комитет партии о том, что он не может предоставить Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы под размещение пионерского отряда. Очень так энергично написанное письмо. И там написано, что не могу разместить, поскольку в этом помещении будет размещаться военно-историческая экспозиция. А в другом архиве, в архиве Центра Грабаря, я обнаружил другой документ, такую табличку от руки составленную, которая называлась «Проект создания военно-исторической экспозиции Симонова монастыря». И дальше там несколько столбцов, название, век, и источник, где брать. И там написано, допустим, пушка, 17 век, из исторического музея, там, не знаю, шлем, 16 век, оттуда-то. В общем, суть в чем? У него были там 3-4 экспоната, какие можно было разместить, а все остальное планировалось получить. Для чего был создан этот проект? Может быть, действительно, церковный музей уже не так интересен советской власти, но военно-исторический-то они не посмеют тронуть. Они не будут размещать пионерский отряд в месте, где располагается военно-историческая экспозиция, которую можно показать красноармейцам.
И, надо сказать, почему его пионерам не показать?
Или пионерам. Главное,
ну, тогда можно разместить пионерский отряд. Нет,
пионерский отряд просто все испортит. Они сделают там свой дворец культуры, они там развесят свои тряпки, они все поломают. У него уже был опыт взаимодействия с рабочими, которые жаловались на то, что директор музея не разрешает пасти коз на территории кладбища. Вот. Он понимал, что, в общем, ему одно помещение отдал, другое заберут. И такая обстановка в Симоновом монастыре, борьба Василия Ивановича Троицкого с новой жизнью, она происходила все 20-е годы. Причем работал он в ужасающих условиях, то есть практически без денег.
Он же и жил там, по-моему,
насколько я понимаю. Да, он там, насколько я понимаю, проживал сам. И он был и завхозом, и директором музея. Максимум при нем было 2 сотрудников. И еще нужно было как-то писать отчеты какие-то и так далее. А он еще был специалистом по ювелирному делу, писал работы про оружейную палату. Потом уже после закрытия музея до самой смерти будет заниматься этой темой. Параллельно с Симоновым монастырем существовал музей, например, Новоспасского монастыря. Там директрисой была княжна Кропоткина. И у нее тоже была нелегкая задача, поскольку нужно было поддерживать огромное количество зданий, не допускать захват этих зданий под жилье, реставрировать имеющиеся памятники. И тут вот интересная особенность, которая в 20-е годы много где присутствовала. Кропоткина взяла на работу многих монахинь Новодевичьего монастыря. Монахинь Новодевичьего монастыря у нее были смотрительницами, сторожами, уборщицами и даже реставраторами. То есть она обучила некоторых монахинь навыкам базовой реставрации памятников из ткани, и вот те, значит, занимались починкой. Вот, или, например, обработкой икон, которые пострадали от грибка. Вот, тоже весьма, надо сказать, мирные отношения были. И так было по большей части музеев монастырей Москвы. Или музеев церквей, да.
А все заканчивалось примерно одинаково?
В 1927 году Лев Давыдович Троцкий потерпел поражение во внутрипартийной борьбе и был выслан в Алма-Ату. Соответственно,
для начала.
Да, для начала. Соответственно, в январе, в 1928 году, в январе его выслали, и вместе с ним в ссылку отправилась Наталья Ивановна Седова-Троцкая, его супруга, которая была большим зонтиком огромного количества музейщиков. Именем супруга она могла многое, как, многое обезопасить. Теперь, когда Троцкого, демона революции, который у нас никак не ассоциируется с сохранением памятников церковного искусства, а скорее наоборот, теперь без Троцкого Натальи Ивановны Седова-Троцкой нет, назначили на место ее старого большевика Лядова, и Лядов огласил новый план. Вся музейная деятельность будет перестроена. Большинство музеев будет ликвидировано. Будет, там говорилось, что в наших многочисленных музеях нельзя организовать достаточный учет, надо музей оптимизировать. Ну, извините, общем, это современное слово.
Это современное слово, но я уже понял, что большевик Лядов, старый большевик Лядов был таким эффективным менеджером с идеологической ноткой.
Да, то есть большую часть музеев закрыть, вещи из них скомпоновать в большой музейный фонд, дальше уже распоряжаться согласно нуждам. И он говорил, что ввиду резко обострившейся классовой борьбы, которая в частности выражается в рецидиве религиозности, хорошее словосочетание, рецидив религиозности известных слоев населения. Особое внимание должно быть уделено историко-бытовым музеям, монастырям, церквям и так далее. Там, где хватает силы и умения, надо превратить эти музеи в антирелигиозные, а где не хватает, они должны быть закрыты, а помещения используют под культурные нужды.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это программа «Светлый вечер». Мы сегодня говорим о музеях-монастырях, на примере московских музеев-монастырей. С Михаилом Хрущевым говорим, краеведом, учителем истории. И вот 20-е годы, это уже конец 20-х годов, я правильно понимаю?
Когда,
да. Когда Троцкому пришлось уехать, жене пришлось уехать, и приходит большевик Лядов.
Ну, сразу скажем, что дело не только, конечно, в личности Натальи Ивановны Троцкой-Седовой, а и в том, что страна после победы сталинской группы внутрипартийной подходит уже к ликвидации НЭПа и к великому перелому, к началу коллективизации, индустриализации и, что важно, безбожной пятилетки. Соответственно, с 1929 года жизнь будет уже совсем другой. С 1928 даже. Жизнь будет совсем другой. И вот тот же Симонов монастырь. Василий Иванович Троцкий уволен в 1927 году.
Василий Иванович Троицкий, да.
Да, Троицкий уволен в 1927 году. Поставили нового начальника. Новый директор музея Иванов оздоровил обстановку, но, правда, был уволен за разбазаривание ценностей. То есть ему удалось этому новому директору поссориться с церковью, выгнать, значит, поповщину, закрыть последний действующий храм, но был уволен. Летом...
Судьба Николая Ивановича?
Василия Ивановича.
Василий Иванович.
Василий Иванович Троицкий после окончания работы в Симоновом монастыре работал в историческом музее и в оружейной палате. Он был уже сильно пожилым человеком. И работал, просто писал статьи по истории ювелирного дела.
Да, в общем, не был он сильно пожилым человеком. Он ровесник Бунина, который до 53-го года дожил. Ну, почти ровесник.
Для того времени, тех условий, ну, был достаточно пожилым человеком. Ему повезло, в отличие от многих других музейщиков, он не оказался в тюрьме еще раз. Тот же Померанцев, тот же Барановский оказались в местах лишения свободы и в ссылках. Некоторые краеведы, ну, наверное, известное дело краеведов можно вспомнить, когда в начале 30-х годов советская власть очень серьезно взялась за гуманитарные науки, хорошенько тряханула Академию наук и организовала процессы в самых неожиданных местах по самым необычным обвинениям. В частности, было устроено знаменитое дело краеведов, когда огромное количество людей, занимавшихся исследованием родных земель, было репрессировано по подозрению в шпионаже, контрреволюции, саботаже, подготовке интервенции и так далее.
Как обычно.
Да, как это обычно и бывает.
А княжна Кропоткина?
Тихо угасла. Уже в 30-е годы.
Ну, сам Троицкий тоже, он до войны не дожил, насколько...
Нет, Троицкий умер в 1943 году.
А, в 43-м.
Да, он много работал, до самого конца жизни писал работы по ювелирам оружейной палаты. Про, наверное, нужно еще сказать про самое грустное. Они наблюдали разрушение того, что защищали. И для Троицкого это был тяжелый удар, конечно, когда уже в 29-м году, ну, уже в конце 20-х годов пошел разговор о том, что Симонов монастырь надо бы снести, поскольку в районе Симонова монастыря, таком промышленном, заводском, с растущими гигантами будущей советской промышленности, тут завод братьев Феррера, автозавод, тут Динамо.
Будущий завод имени Сталина.
Да, будущий завод имени Сталина Лихачева и ныне Зиларта, да. Тут же Шинник, тут же еще много каких предприятий, Подшипниковый завод. Все это, все эти заводы нуждались в каком-то очаге культуры. И строить очаг культуры где-то на задворках не представлялось возможным.
Это а как в центре монастыря.
Да. Это какой-нибудь завод «Динамо» может перетоптаться и перестроить бывшую заводскую столовую под ДК. Но автозавод – флагман московской промышленности, чтобы ютился в каких-то складских помещениях, нет. Поэтому нужно найти хорошее место. Единственное хорошее место оказалось ровно на месте Симонова монастыря. И монастырь был приговорен. Разгорелась огромная дискуссия. Тот же Барановский, тот же Грабарь вступились за монастырь, пытались его защитить. Но их речь о том, что Симонов монастырь – это самый ценный, самый хорошо сохранившийся, самый цельный ансамбль из московских монастырей, никого не задели. И Михаил Кольцов очень остроумно, он был очень остроумным человеком, в «Огоньке» писал, что...
Да, но недолго хотя... он был очень остроумным человеком, надо сказать.
Ну, достаточно, даже он в «По ком звонит колокол» попал. Так вот, Михаил Кольцов писал, что... Конечно, может быть, это ценный монастырь, но мы в музеях часто можем видеть разрезы, макеты в разрезе. Почему нельзя разрезать монастырь напополам? Половину можно сохранить, пожалуйста.
А, вот я как раз следующий был вопрос, каким образом половина сохранилась?
Ровно по этой причине. Что, да, конечно, это мы понимаем ваше беспокойство, это ценный памятник. Пожалуйста, мы оставим половину. Нам не жалко. Интересные были проекты разные этого Дворца культуры. Например, сотрудники преподавателя архитектурного института разработали проект, в котором предполагалось сохранить практически все самое ценное с их точки зрения. А самым ценным представлялись хозяйственные постройки монастыря, тоже сушило, и стены с башнями. Проект сотрудников архитектурного института предполагал строительство Дворца культуры ЗИЛ на месте собора монастыря и предполагал его включение в стены монастыря. То есть это бы выглядело очень странно. Вот идет средневековая стена, слева средневековая башня, справа средневековая башня, а между ними торчит фасад конструктивистского такого Дворца культуры. Но этот проект не сыграл. Сыграл проект «Братьев Весниных». Это тоже очень интересная история, как они его строили, как они защищали свой проект, последний авангардный проект Москвы, но это совсем другая история. Для Новоспасского монастыря, для Новодевичьего монастыря, прошу прощения, тоже очень трагичным был переход от музея истории монастырской к какому-то новому формату. Там, например, был открыт музей раскрепощения женщины, планировался такой вот. В русле такого большевистского феминизма планировалось открыть какую-то экспозицию. Очень интересно, за, по-моему, один год в этом музее раскрепощения женщины сменилось 6 директрис.
Ну, неплохо.
То есть они получали должность, раскрепощались, и следующая какая-то становилась. Почему трагично было для княжны Кропоткиной это? Дело в том, что некоторые представители рода были похоронены на территории Новодевичьего кладбища, старого Новодевичьего кладбища, внутри стен монастыря. И на конец 20-х годов приходится снос большинства захоронений на территории монастыря. И она это наблюдала, как могилы ее родственников сносятся. И вот памятники, кроме некоторых самых ценных, как с архитектурной, мемориальной точки зрения, все уничтожались. Музеи монастырей, еще и раз это... скажу, да. Музеи монастырей существовали не только в Москве. Вокруг Москвы тоже создавались музейные комплексы. И в 1920-е годы была издана очень интересная книжка, такой путеводитель «Музеи монастырей Московской губернии», работа Николая Николаевича Померанцева. И там подробно рассказывается о каждом музее монастыре и о том, как туда добраться.
Но просуществовала вся эта история, к сожалению, недолго. А почему-то она не стала известной. То есть мы вообще плохо себе представляем 20-е годы. К сожалению, чаще всего по произведениям Ильфа и Петрова. Кто-то по фильмам, кто-то по книжкам «12 стульев, золотой теленок». Это вот опять же возвращаясь к тому, что это обывательская позиция. Наверное, это тот максимум, который мы себе можем представить.
Я сразу скажу...
Было безумно интересно.
Я сразу скажу, что самая беда вот в чем. Часто приезжая в какой-нибудь... Ну, например, приходя в какой-нибудь храм или какой-нибудь монастырь, можно услышать рассказы о том, что вот пришли большевики, закрыли, осквернили, устроили музей, и это идет через запятую. Собственно, моя задача как исследователя была показать, что закрыли, осквернили, устроили музей, нельзя писать через запятую. Просто потому, что те люди, которые устраивали музей в 20-е годы, ими, они были людьми, которые не хотели допустить ни в коем случае именно осквернение, именно глумление над тем, что здесь находился. Может быть, они не все. Тот же Василий Иванович Троицкий, как мы видим, был верующим человеком, который посещал храм и так далее. Некоторые музейщики были более, так скажем, отстранены от религиозной жизни, но при этом они понимали, что создание там дворца культуры или мастерской – это худшее, что может с храмом произойти. И во многом благодаря деятельности этих музейщиков и сохранились огромное количество икон, каких-то реликвий и тех же зданий. Вот что мне хотелось бы сказать.
Да, спасибо. Тут и время наше подошло к концу. Спасибо большое. Это такая очень любопытная история, зарисовка про наши 20-е годы. Такое малоизученное, наверное, для многих из нас время. Ну, то есть изучено-то, наверное, неплохо историками, а вот мы про него знаем очень мало. Михаил Хрущев, учитель истории, краевед, был с нами. Миш, спасибо большое.
Спасибо.
Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Прощаемся. Спасибо. Да, всего доброго. До встречи. Будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».